Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас письмо из города Евпатории, пишет его бывший офицер военного флота Николай Григорьевич, и пишет следующее. «Уважаемый Александр, я вот уже второй год слежу за ходом ваших библейских лекций. Говорю «слежу», потому что не постоянно слушаю их, к сожалению. Я бывший офицер военного флота, и хотел бы сказать, что, читая Библию, я как бы вижу Божьих воинов». Меня, например, поражает жизнь Гедеона, но также и жизнь Давида. И я уверен, что многие христиане должны быть именно такими же, то есть воинами Христа. Так пишет и замечает в своих комментариях слушатели дорогие бывший офицер Николай Григорьевич из Евпатории. Дорогой Николай Григорьевич, благодарю вас за ваше письмо, за ваши комментарии. Я хотел бы сказать, что история Израиля написана так подробно, и отдельные черты ее изображены так обстоятельно, не только для того, чтобы мы познакомились с теми событиями, но более для того, чтобы мы ознакомились с ходом Царства Божьего, которого история Израиля есть ясный и поучительный образ. Особенно, слушатели, особенно поучительное для нас составление войска и, например, способ ведения войны Израилем. Они показывают нам, как войско Божье ведет борьбу силою тьмы. В книге «Судьи» в 7 главе 17 по 20 стихи мы встречаем такое описание. «И сказал им: смотрите на меня и делайте то же. Вот, я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. И держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Господа и Гедеона». Друзья, он, Гедеон, был в самом деле замечательным военачальником. Как мы читаем во Второзаконии, в 18 главе, был военачальник, некто из народа, без человеческого приготовления и образования для этого дела, но которого Бог сам призвал. Он избрал и снарядил, который с полной преданностью и детским послушанием делал все, что Бог хотел. Гедеон, друзья, был прекрасным прообразом этого полководца. Призвание войска происходит посредством вести всей твари до края света, как читаем это, например, в Евангелии Матфея, в 10 главе, 7 стих, а также в Евангелии Луки, в 14 главе, 23 стих. Через возвещение условий, чтобы боязливые, робкие, то есть не имеющие упования на Бога, отстали посредством божественного смотра. А там написано: «Испытаю тебя. Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». В книге Судей, в 6 главе, 33 стихи и далее, мы видим призыв войска Божьего, и здесь показан ясно и хорошо, как в зеркале именно этот призыв. Друзья, снаряжение войска производится с величайшей заботливостью. Оно снабжается пищей. Юбилейные трубы находятся в руках их и издают ясный звук. Они исполняются мужеством. Они получают точные указания. Гедеон от Бога, слушатели, а народ от Гедеона. Так мы читаем, слушатели, в этом повествовании в книге Судьи, 7 глава. И вот пустые кувшины и горящие светильники несут они, и у них известный военный клич. Такое войско мир еще никогда не видел. И все же мы видим впоследствии, какую замечательную победу получил Гедеон и народ. Сражение этого войска своеобразно, но весьма-весьма разумно. Среди него царит точное повиновение и твердое единство, хотя способ снаряжения может быть и смешан в глазах этого мира. Друзья дорогие, победа этого войска полная. Все войско участвует в ней, даже отосланные назад, которые охотно опять пришли, когда их снова позвали. Однако победа принадлежит только Господу, дорогие друзья. Точно так в жизни нашей, слушатели дорогие, в жизни нашей духовной, как пишет из города Евпатории Николай Григорьевич. Он говорит: «Также и жизнь Давида для меня поразительна, и я уверен, что многие христиане должны быть именно такими же, то есть воинами Христа». Слушатели дорогие, оба персонажа, Давид и Гедеон, были в самом деле воинами Господа, то есть они были полными, исполненными, лучше сказать, веры, веры в Господа, и поэтому они совершали такие великие дела. Они являются примером веры для нас, дорогие друзья. Друзья дорогие, после этого краткого ответа на письмо Николая Григорьевича из Евпатории я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был встретиться с вами уже в начале этой программы, именно в этом отделе, отделе обзора почты, друзья. Мы подошли с вами, дорогие друзья, к последней главе книги Иоиля. И сегодня мы собираемся закончить беседу по этой книге, так как в наших предыдущих передачах я несколько забежал вперед и коснулся вопросов, которые обсуждаются в третьей главе. А теперь мы, слушатели, прочитаем второй стих из третьей главы, где говорится: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата». Здесь, слушатели, имеется в виду Иерусалим. «И там, написано, произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Друзья, дорогие, когда Господь Иисус придет на землю, Он произведет суд, чтобы определить, что нужно для царства, кто войдет в Его царство. Пророчество об этом чудесном времени мы видим здесь, в 3 главе Иоиля. Но оно встречается не только у этого пророка Иоиля. Послушайте, например, что сказал на эту тему пророк Захария. Написано: «Ликуй, веселись, тщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Так читаем у пророка Захарии во 2 главе. То же самое, друзья, дорогие, сказал своему народу и пророк Иоиль в начале главы. Это великая и яркая надежда народа Израиля. Надежда, что Господь придет установить свое царство на землю, и что Его Дух прольется на всякую плоть. «И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили». Иоиль, друзья, описывает здесь страшные вещи. Это жестокость по отношению к детям. Подобные вещи участились сегодня в мире. И я знаю немало примеров, когда отрока отдавали за блудницу и продавали отроковицу за вино. Господь говорит, что когда такое начнет происходить, это будет знамением, да, именно знамением приближения конца человеческого века. Наш мир, дорогие радиослушатели, наш мир с такой скоростью катится в сточную канаву, что у нас от этой скорости кружится голова. Поэтому больному, загнивающему миру не способны помочь никакие политические деятели или психиатры. Миру нужно цельное, неразбавленное Слово Божье, нужна вера в живого Бога. Вот что человеку нужно. И вот пророк Иоиль в 4 стихе 3 главы пишет: «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». Друзья, Бог говорит, что они упустили благоприятный момент и не способны сейчас больше искренне к Нему обратиться. «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капища ваши. И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их». Читаем в 3 главе 5-6 стихи. «Даже в то время детей Израиля продавали в рабство еще до прихода к власти Римской империи. Вот я подниму их из этого места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савиям, народу отдаленному». Так Господь сказал. Мы читали 7-8 стихи 3 главы пророка Иоиля. Друзья дорогие, этот Божий суд над Тиром и Сидомом, о котором пророчествовали Езекииль, Иеремия и Исаия, совершился с точностью до последней детали. Дальше мы читаем: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. слабый пусть говорит, я силен. 10 и 9 стихи. Мы читали здесь, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Некоторые возразят, мне кажется, что Библия говорит, перекуйте мечи на орала. Да, Библия говорит это. Но Библия также указывает время, когда такое станет возможным, а именно, когда на земле будет установлено Царство Божье. Не царство человеческое, не какая-то утопия, которую не раз человек хотел установить на земле, но именно, когда Христос возвратится. Смотрите также у пророка Исаии во 2 главе 4 стих, а также у пророка Михея в 4 главе 3 стих. Когда Христос будет управлять миром, мы сможем обойтись без меча. Но до тех пор, слушатели, до тех пор, пока, слушатели, будет человек управлять в этом мире, конечно, будут страшные, страшные войны. И, как мы знаем из разных описаний, не только Библии, но и вообще описаний разных писателей, мы видим, что человек очень часто становится хуже зверя. В мире существует целая нация, подобные диким зверям. Сам Бог, описывая различные народы, например, сравнивает одних со львом, других с медведем, третьих с барсом и тому подобное. Человек, слушатели, человек без Бога иногда поступает, конечно, хуже зверя. Апостол Павел как-то сказал, «Итак, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. «Нам ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться, чтобы враг не захватил нас врасплох». Дальше мы читаем в 11 и 12 стихах. «Спешите и сходите все народы окрестные и соберитесь». Туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Друзья, в своей беседе с учениками на горе Илионской Господь Иисус как-то сказал, что Он будет судить народы. И приговор будет зависеть от того, как они обращались с его народом. Некоторые люди могут спросить, а что в них такого особенного? Чем они лучше других? Они не лучше других. Но Господь будет судить именно так из-за 144 тысяч еврейских свидетелей, которые будут его единственными свидетелями на земле после удаления церкви из мира. Господь сказал, что если кто-то подаст одному из них в то время стакан холодной воды, он даст такому человеку награду. Выглядит так, как если бы это было очень легким делом, не правда ли, друзья? Заслужить награду у Господа. Однако, слушатель, в те дни вы поплатитесь за этот стакан воды, вы поплатитесь своей жизнью, если подадите стакан воды одному из 144 тысяч свидетельствующих миру о Христе. Дальше мы читаем «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилья переливаются, потому что злоба их велика». Мы читаем в 13 стихе 3 главы пророка Иаиля. Когда пророк, слушатели, говорит о созревшем урожае, он говорит о конце человеческой эры. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен в долине суда», читаем в 14 стихе. Яиль определяет этот период как день Господен. Все, о чем говорит Яиль, пророк, лежит в пределах дня Господа, который начнется после удаления из мира церкви, то есть с того времени, когда окончится время язычников и начнется время великой скорби. И будет продолжаться, конечно, до прихода Христа, когда Он установит свое царство и свой суд над всеми, кто войдет в это царство. Дорогие друзья, затем Христос будет править миром в течение 1000 лет, после чего, конечно, произойдет ненадолго восстание против Него. Это когда сатана будет выпущен на свободу на определенное время, и после этого состоится последний великий суд, и тогда начнется вечность. Все эти периоды, включаются в понятие «день Господа». Но далее, начиная 15 стихом, друзья, по 17 включительно, 3 главы пророка Иаиля, мы читаем: «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют свой блеск, и возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что Я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будет уже более иноплеменника проходить через него». Сегодня, как вы знаете, слушатели, сегодня иноплеменники все еще проходят через Иерусалим. Он не только переполнен туристами, но там живет очень и очень много разных народов. А теперь давайте перейдем во времена тысячелетнего царства. В 18 стихе мы читаем: «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Ситим». Снова мы читаем, слушатели, эти слова: «И будет в тот день». Это значит «в день Господа». В тот день горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. Какая прекрасная надежда ожидает Иерусалим и Израиль. В настоящее время недостаток воды является очень и очень серьезной проблемой в Израиле. Но в тот день она будет разрешена, дорогие слушатели. А из дома Господня написано: «Выйдет источник и будет напоять долину Ситима». Из дома Господня, друзья. Какие замечательные слова, не правда ли? Это интересное заявление, потому что долина Ситима расположена по другую сторону реки Иордан. Как могут эти воды течь из Иерусалима через Иордан? Захария, пророк, говорит нам, что в тот день гора разойдется. И из-за этого воды реки, вытекающие из Иерусалима, потекут, конечно, в другом направлении, на восток и на запад. Египет сделается пустынью, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Юдиных и проливали невинную кровь в земле их. Читаем в 3 главе, 19 стих книги пророка Иаиля. Друзья, дорогие, как мы уже говорили в прошлых наших лекциях, Господь будет судить многие народы, окружавшие в то время Израиль. Бог будет судить, конечно, и Египет, и Эдом, даже в тысячелетнем царстве. Эти народы всегда были врагами народа Израиля. Это не мои слова. Не подумайте, что я здесь развожу какую-то политику, слушатели. Я здесь лишь повторяю те слова, которые звучат на страницах Библии. «И Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов», читаем далее в 20 и 21 стихах. «Я смою кровь, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Мы читали только что: «Я смою кровь их, которую еще не смыл». Господь, дорогие слушатели, Господь еще не вступил на защиту народа Израиля. И Господь будет обитать на Сионе. Сегодня Он пока там еще не обитает. Иерусалим сейчас представляет из себя совершенно языческий город, наполненный очень-очень, с одной стороны, религиозным народом, с другой стороны, языческим, и, я бы сказал, даже людьми абсолютно атеистического взгляда. Но приближается день, когда Господь сделает его местом своего обитания. И тогда, мы увидим, как будут выполнены все Божьи обещания. Сегодня мы пока еще не видим Господа Иисуса в Иерусалиме, потому что Он еще сидит, как написано в Евангелии, одесную Бога Отца. Но придет время, дорогие слушатели, когда Господь займет свое место в Иерусалиме. Я молю Господа о том, чтобы мы все могли постоянно осознавать и чувствовать Его присутствие в наших жизнях. Он может жить сегодня в нас, в наших жизнях, дорогие слушатели, если мы разрешим Ему, если мы в покаянии придем к Нему, покаемся и примем Его. Он может наполнить нашу жизнь сегодня, дорогие слушатели. Испытайте это лично, и вы увидите, какие блаженства, какие благословения вы получите. Сегодня, слушатели, мы окончили это беглое ознакомление с этим великим пророком и с этой книгой Иоиля. На следующем уроке мы начнем изучение первого послания апостола Петра, и я всех вас приглашаю оставаться именно на этой волне в следующий раз, а именно с понедельника по пятницу. Итак, дорогие слушатели, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много-много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне с понедельника по пятницу 5 раз в неделю. 18:25 по московскому времени. Я ожидаю вас, друзья, на волнах 25 и 31 метр. Ведет эти лекции Александр Захарья. А пока желаем вам самого-самого хорошего и до свидания.